На самом деле, костюм по сходной цене можно было бы купить у научников. Но это тоже не на базар за луком сходить. Большинство ученых нашего брата побаивалось. И чтобы наладить хоть какой-то контакт, надо было либо кого-то из них спасти, либо повпахивать на них конкретно и с максимальным риском для жизни. С тем самым риском, на который сами они шли до крайности редко. Не в пример, кстати, Артему. Этот в самое пекло полез, не сдрефил. Зря я ему нагрубил. Вообще, это последнее дело — срывать злость на напарнике. «Извини», — сказал я, снимая шлем противорадиационного костюма. «Не парься», — примирительным тоном ответил он. «Прекрасно понимаю. Нервы». Мне стало еще более стыдно. Не хотелось на это ничего отвечать. Лучше уж молча возиться с костюмом. Что я и сделал. Когда все было закончено, я обыскал карманы, но нашел только аптечку, какими снабжали научников, и новенький КПК. Настолько новенький и хороший, что не стал разбивать, как делал обычно. Взял своему на замену. А что? Перекинуть данные, да и все. Наконец я свернул костюм покомпактнее и сунул в рюкзак. «Готов», — сказал я. Артем не отреагировал. «Эй!» — пришлось снова его окликнуть. «Погоди, лемур!» Он поднял указательный палец, мол, «не мешай!» «Что там такое?» «Интересно, то, что я вижу, это то, о чем я думаю?» «Опять в философию ударился», — скривился я. «Нет, ты не понял. Я вижу снайперскую винтовку, немецкую, такую, как ты купил у бармена». «Где?» — живо подскочил я. «Да вот же!» Я глянул в указанном направлении и действительно наткнулся взглядом на снайперку АЛ-86. Вот только радости это у меня нисколько не вызвало. Знал бы, что найдем, не покупал бы втридорога. А теперь что? Бросить жалко, а таскать лишнюю тяжесть накладно. «Ну и денек», — сказал я, сплюнув под ноги. «Что тебе не нравится?» — удивился Артем. «Хорошая ведь, винтовка. Вторая-то нам зачем? А мне? Я как-то в Афгане стрелял из снайперки. Мне понравилось». «Ну, в таком разе ты и будешь ее таскать», — подвел я итог. Похоже, он был не против. «Какие дальнейшие планы?» — спросил напарник, закрепляя винтовку на рюкзаке. «Выбираться», — твердо заявил я. Мы все осмотрели. Другого, кроме бронированной двери, пути к документам нет. А дверь без хорошей порции взрывчатки нам не одолеть. Да и со взрывчаткой, скорее всего, тоже. Раньше потолок рухнет, чем эта дверь поддастся. «Видимо, да», — кивнул Артем. «Так что пошел-ка бармен в задницу, а мы займемся своими делами. Кто-то, кажется, мне обещал миллион». «До него еще добраться надо, до твоего миллиона». «Вот и нечего терять время. Документы нам не достать, а значит, и мысли о награде за них следует выкинуть из головы». Осмотрев, на всякий случай, все закоулки последнего помещения, мы поднялись по лестнице и стали пробираться к выходу. «Помнишь, где жарки расположены?» — спросил я. «Смотри, не нарвись. А то с нашим сегодняшним везением не мудрено. Давай-ка лучше за мной». Артем без споров отстал. Когда было надо, он умел обойтись без своих незыблемых аргументов. Точнее, когда его правота сама переходила в разряд спорных вещей. Когда я говорил, что надо рвать когти из этих неприветливых мест, в самом начале. Нет же, Артему все тянуло на подвиги. И вот результат. Драный противорадиационный костюм и бронированная дверь между нами и документами. Что бы ни говорили последователи теории материализма, я уверен, что у сталкера в зоне из-за постоянной смертельной опасности вырабатывается особое чутье на правильные пути. И чутье это не всегда можно объяснить рациональными средствами. Иногда просто нет желания соваться куда-то. Или надобность сунуться куда-то вызывает отчетливую тревогу. А сунешься, как вот мы сунулись, и сразу понимаешь, что предчувствие было верным, что надо было сматывать удочки тогда, когда мысль об этом впервые пришла в голову. Дело еще и в том, что у сталкеров не только развивается подобная чувствительность, но и сами сталкеры доверяют ей. Происходит нечто вроде естественного отбора. Те, кто доверяет таким предчувствиям, без попытки анализа выживают чаще, чем те, кто не доверяет. Если бы сталкерам в зоне было с кем размножаться, то через какое-то время, возможно, возникла бы популяция сверхчувствительных людей. Но для того, чтобы размножаться, вы правильно подумали, кроме мужчин нужны и женщины. А их в зоне раз-два и обчелся, о чем многие из нас сокрушались. Но женщины, несмотря на свою природную чувствительность и потенциальную способность к сталкерству, не спешили сюда из-за антисанитарии, отсутствия даже намеков на какой-то комфорт и присутствия оравы одичавших мужиков. Хотя о двух женщинах-сталкерах я слышал, но, судя по рассказам, их трудно было назвать женщинами, в моем понимании этого слова. Из раздумий на эту тему меня вывел мощный металлический грохот. Раздавшийся, как показалось, совсем рядом, создалось ощущение, что кто-то со всей дури несколько раз лупанул исполинским кулаком в бронированную дверь. И звук этот раздался именно со стороны той двери, за которую нам не удалось попасть. Мы переглянулись и припустили вперед. «Только осторожнее», — предупредил я на всякий случай. «Хрен знает, что там такое». «Судя по звуку, оно крупное», — кивнул Артем, поднимая ствол автомата. «Я зарядил гранату в подствольник, потому что оказаться там могло все что угодно. От какой-нибудь твари, порожденной зоной, до сталкера в экзоскелете. Раз бармен утверждал, что они встречались на местном рынке, грохот повторился». А потом и вовсе начали звучать непрерывно. «Эдак пока мы добежим, дверь к чертям вылетит», — пошутил я. «Заходи, кто хочет, бери, что хочешь». Но безудержного веселья у Артема моя шутка не вызвала, да и вряд ли имело смысл на это рассчитывать в такой обстановке. Когда мы добрались до коридора, в конце которого располагалась злополучная дверь, стало ясно, что удары раздаются не с нашей стороны, а с той, куда нам надо было попасть. Это позволило нам чуточку расслабиться и не ждать нападения незамедлительно. «Ничего себе лупит», — сказал Артем, увидев, как ходит ходуном массивная броня двери. «Интересно, кто это может быть?» «Сталкер в экзоскелете», — ляпнул я первое, что пришло на ум. «Ты серьезно?» «Нет», — отмахнулся я, — «понятия не имею, кто способен на такой фокус. Даже у плоти не хватит массы». «Может, это плоть мутант?» «Куда уж ей дальше мутировать-то?» — криво усмехнулся я. «И так морду от задницы не отличишь». Дверь продолжала с грохотом содрогаться. Иногда она так изгибалась, что между ней и стальным косяком образовывалась щель. «Слетит ведь с петель от таких ударов», — поежился Артем. «Но у меня уже пропало всякое желание переступать этот порог. Если мы с плотью столько возились, то с этим сколько придется? Держу пари, что эта тварь точно крупнее. В разы. Понять бы, что она ломится», — задумался я. «Нас чует, вот и ломится. Пойдем отсюда». Мысленно я усмехнулся новой расстановке сил. Теперь Артем спешил убраться из подземелья, а мне почему-то торопиться перехотелось. Хотя глупо, конечно, но будь у меня кот, я бы дверь открыл. Почему-то страшные удары с той стороны не вызывали во мне того ужаса, который они же вызвали у Артема. Причина такой разницы в психологическом воздействии осталась мне непонятной, да я и не очень пытался с ней разобраться. Эмоции эмоциями, а раз нам придется проделать обратный путь, надо не тянуть резину. Чем раньше поднимемся наверх, тем меньше шансов у бандитов перегруппироваться и подтянуть подкрепление. Я бы предпочел вообще не вступать с ними в новую стычку. Норму по перестрелкам я выполнил на полгода вперед. Но все равно придется, поскольку выход из лаборатории лежал в их владениях. Судя по слухам, правда, был и второй выход, северный. Слышал я байку о том, что именно у северного входа в лабораторию X-18 в одной из аномалий призрак нашел свою легендарную куртку. Говорили, что призрак аптечек с собой не носил благодаря этой куртке. На вид обычной сталкерской, но побывав в аномалии, она усилила старые и приобрела новые свойства. Например, мне не раз приходилось слышать, что она излучала тепло и во много раз ускоряла регенерацию тканей. Получалось, что куртка сама превратилась в артефакт вроде маминых бус, только получше. И происхождение этого артефакта связывалось именно с северным входом в лабораторию X-18. Однако, осмотрев в буквальном смысле все закоулки этого подземелья, мы с Артемом не нашли ни намека на другой выход наружу. Значит, северный вход был либо легендой, как многое связанное с именем призрака, либо находился за бронированной дверью. И если бы он был там, то именно ради него, а не ради документов, стоило бы рваться за дверь. Хотя и награда за документы тоже лишней не будет. Но когда надеешься отхватить миллион, вряд ли стоит рисковать из-за нескольких десятков тысяч.